Итак, ребятки, 21 декабря. Я еще сейчас здесь включу запись. 21 декабря 2023 года. Значит, не бывает простым. Там не пришиб? Надеюсь, что нет. Так, не бывает простым переход, тем более вот в этот год такой серьезный, да? Фу. Тут все пугали, что 24-й переходный, и что он будет круче, чем 23-й, но что-то у меня сомнений на этот счет, потому что тех, кого пропинал 23-й, уже ничем не испугаешь 24-м. А те, кто сломался в 23-м, им 24-м уже ничего не поможет. Значит, почему я так сегодня попросил подготовиться к беседе как к практике? Потому что и работа чисто практическая будет, по сути. Работа с самими собой. Потому что единственное, что мы можем вообще сделать в этом мире, это что-то сделать с самими собой. Вот что-то править в мире бессмысленно и бесполезно, потому что весь мир – это отражение нас самих. Потому какой смысл править зеркало, если... Слушайте, ребят, вы что, в конце концов, а? Караул, блин. У меня какой-то уже просто сегодня караул. Так. Ну что ж, 21 число, преддверие солнцестояния, точнее, преддверие умирания солнышка, да? Ну, как его там говорят, что оно умирает, 3 дня висит на кресте потом. Ой, скажи сюда. Ничего, я думаю, что все равно придется это все протолкать, потому что, ну, если я сломаюсь, то, наверное, ничего вообще хорошего не получится. Так, 21 число. Завтра 22, 25 Рождество. Рождение нового солнца. И так это все понималось... людьми под это дело, ну как людьми. Вот давайте всю правду все-таки будем восстанавливать, да, и править по причине того, что правды, как там, нет правды на земле, но правды нет и выше, да. Здесь сплошная ложь. И вот в этих разговорах про сначала про движение планеты Солнца, потом про то, как само солнышко умирает, возрождается, потом как боги, как Иисус, значит, там и дальше начинается перечисление там Митры, Кришны, Азириса или еще там кого-нибудь, кто точно так же в мифах. Вот чувствуете, точно так же в мифах. Вот надо сейчас настроить свое сознание таким образом, чтобы открыть глаза. И это можно сделать только с помощью темных богов, следуя великому совершенно произведению Николая Васильевича Гоголя под названием «Вий». Вот если кто задавался целью, а вряд ли кто-то задавался целью, вот я-то точно задался этой целью, собрать и послушать разные озвучания этой великой повести. Очень многие озвучивали эту повесть. И сейчас речь не о том, кто делал это лучше, кто делал хуже. Дело в том, что это великая благодарность людям, что они взялись за это великое дело. Великая благодарность людям, которые снимали фильмы, создавали образы, несомненно искаженные, несомненно не такие, какими рисовал эти картины сам Николай Васильевич, точнее, какими он их видел. Но, тем не менее, вот это многообразие образов позволило увидеть истинную суть вот этого великого образа, а точнее великого состояния, давайте так говорить. Потому что образ – это опять всякие эти, знаете, ментальные конструкции, да? А вот слово «состояние» – это касается тебя самого, твоего состояния, когда ты весь из себя абсолютно зависимый от внешнего мира и боишься всего, что есть в этом мире, причем боишься даже не неизвестного, а боишься пугающего, причем это пугалка, не ваше собственное. Страх – это вообще не внутреннее состояние. Это наведенное состояние, это программа. Чего боится человек? Боится, ну, как говорят, неизвестности, ничего подобного. Он боится покойников, потому что ему сказали кто-то когда-то, что они могут вставать из могил. Где-то ему сказали, что вот он сейчас лежит и начнет тухнуть и вонять. Кто-то где-то сказал еще какую-то хуйню. И вот обратите внимание, как построена повесть Николая Васильевича. Есть поверье, что самоубийца-утопленник – это вампир, который будет дальше высасывать жизнь из всех христиан. А, христиан, христиан, христиан! И вот христианин попадает, значит, вот в эту состоянию под этой программой. И тут начинаются ему вот такие картинки, там, гробы летающие, тетка из них встает. Причем почему она встает-то? Потому что он начинает всякую хуйню читать. Отчитывать ее? Что значит отчитывать по-христиански? Это запереть душу, блядь! Да? Запереть и не выпустить! Больше никогда из этого рая или ада, куда ее засунут! И, естественно, носитель этой души начинает вставать и говорит: «Ты что, охуел?» А он не понимает. И начинаются, значит, обережные круги, молитвы, всякие там эти самые вот... Это все поверья и мифы, да? Ну, магия. Ну да, что-то он туда вкладывает какую-то силу, силу накачанную туда, символов и знаков. Прочие херни, каких-то там действий, махание руками, да. И приходит ясность. Приходит правда. Приходит Вий. И просит поднять ему веки. Потому что веки закрыты. Вот всем этим спудом, всей этой херни, вот этих псевдоверований, которые так и есть суеверия. Причем, обратите внимание, суевериями называется истинная вера. А истинный смысл суеверий скрывается. Его, как мы знаем, вскрыл истинный смысл суеверий, вскрыл Лев Николаевич Толстой в своей великой работе «Путь жизни». Да? И вот весь этот спут поднимается силой нечистой силы, да? Нечистая сила ведь ему веки поднимает. А это та самая чуть, которая под землю ушла. Это наши предки, которые приняли на себя груз жизни под землей, без солнышка, без тепла, без помощи, только на своей силе, только на своей ответственности, только на своей вере. И вот они нечистая сила, да? И только эта вера позволяет им поднять эти веки и увидеть всю сущность этого не человека и всего, что его окружает. Это же не человек. Человек – это существо самостоятельное, в котором страха нет по причине того, что он живет чувствами и правдой. А в правде нет ни страха, ни смерти, ни болезни, ни несчастий. Потому что это правда. Правда, она идет от Бога. Бог дарует порядок и покой. Откуда здесь взяться? Страхом, болезни, смерти. И человек поддерживает в себе веру, не давая уйти ни одному из их, из составляющих этой веры. Это столпы веры, это основы веры, это самостоятельность, это ответственность, это уважение и любовь прежде всего к себе и ко всему живому. Добавим сюда это еще и развлечение живого и мертвого. Того, кто достоин любви и уважения, а кто, извините, просто выпал из этого мира, его просто нет. Достоин он, недостоин, его нет. Ни для уважения, ни для любви, ни для Бога. И это трудолюбие. Это способность непрерывно трудиться, какие бы задачи перед тобой не вставали. Причем вот это вот тоже очень правильный подход верного человека, живущего в вере. Когда задачи себе он ставит сам. И он сам видит, какие задачи ему подсовывают, чтобы отнять у него время, жизнь, силу. А какие задачи рождаются внутри от Бога, и которые действительно необходимо решать. И это тоже часть трудолюбия. И, как видим, здесь тоже необходимо развлечение. Да? И вот это развлечение и есть открытый взгляд. Поднятые веки Вия! И в отличие от Вии, которому есть кому помочь, у человека нет этой помощи. Потому что вокруг него иллюзия. Вокруг него личности, а не люди. Вокруг него те, кто готовы еще больше навалить на эти веки, чтобы они не поднялись никогда. И вот такая задача у человека. И она весь год такая. А вот в это время... А тем более в преддверии, когда, ну, как говорят, да, самое темное время – это время перед рассветом, да? Когда все это внешнее, в все эти мифы, все эти суеверия, все эти научные теории, все эти религии, священные книги, куча изображений всяких там разных святых и богов, обереги, всякие амулеты, ебучая магия. И все это против него максимально сильно. Почему? И вот тут самое важное, с чего, собственно, мы практику-то и начнем, да? А потому что вся эта мерзость вокруг, все это существа, живущие за счет внешних ресурсов, которые можно только отнять. И неважно каким образом, обманом, насилием, жалостью, беспомощностью. И вот весь этот мир наполнен вот этим. Вот этим жрать, жрать, жрать снаружи. И солнышко они тоже жрут всеми этими своими обрядами, всеми этими своими мифами, всеми этими связанными со всем этим традициями. Кому-то что-то дарить. Что там у нас? Перуна сопровождают в пекло доставать оттуда заблудшие души, да? Так ведь говорят, да? Да. Ну вот и сопровождают, да? И мешают тем самым. Потому что нет ни пекла, ни заблудших душ. А есть только ты один. А они все пишут о чем-то снаружи, да? И это ты куда-то провалился. И это тебе оттуда себя доставать. Не, мы будем ждать батюшку Перуна, когда он за нас эту работу сделает. А потом мы будем ждать, когда народится новое солнышко по имени Коляда, даст нам новую силу снаружи, блядь, для того, чтобы жрать других. Вот суть этой страшной картины мира. Тут Виктор Михайлович Минин очень любит картины мира рисовать. Но вот кто в этой картине живет, это в этой фантастике так называемой, да? Очень много же этих таких событий, да, фантастических, когда человек заходит в картину и оказывается там внутри. Даже есть мультик, вот что-то там в 39-м царстве-то, да? А, и так сойдет, когда мальчишка попадает в сказку. Просто через книгу сказок. Так вот, большинство вот в этих картинах и живет. Только картинка страшная, и книжка страшная. И кино это страшное, в которое можно зайти. Страшное, потому что оно все насквозь паразитическое. Оно все насквозь вовне. И беда не в том, что оно все насквозь вовне, а то, что оно вас наизнанку выворачивает. И заставляет вас кормить всю эту мерзость, убивая себя, доводя себя до смерти. Причем эта смерть прежде всего, да, наступает для тонких тел. Тело продолжает двигаться, да, потому что, ну, надо же еще пока там попитать медицину, попытаться пожрать окружающих для этой медицины, попытаться пожрать работодателей, чтобы деньги набрать, чтобы этой медицине заплатить. Ну, либо Как вот я этот пример приводил, да? Ребеночку нужна операция в Германии на 100 тысяч евро. Давайте пособираем всем миром, поможем бедненькому, несчастненькому, умирающему ребеночку. Еще и других сажать. И вот это самый трудный день для живых. 21 декабря. Почему-то на меня именно упал этот день. Ну, видимо, так надо. Больше всего, наверное, и достается тем, кто хоть что-то может сделать или сказать в этот день. Так вот, давайте пойдем. Это все картинка, которая, ну, мне нужно было ее еще раз прорисовать. Она очевидная, она известная, только никто ее не принимает, потому что, ну, не хочется себя видеть вот этим дерьмом, неживым, умирающим. Поэтому проще выйти в обряды, в мифы, в магию, да? А нам нужно обратиться к себе. Вот только что говорили о том, что есть покой, да? Вот как человеку для жизни нужен холод, голод и движение. Но и то, и другое, и третье необходимо должно совершаться в покое. А что есть покой? Это не отсутствие движения, а это движение в ладу с самим собой прежде всего. И это порядок, который ты наводишь в себе. Почему? Потому что только в тебе есть внутри, в самой глубине, источник этого порядка, сам Бог, сам Создатель, твоя основа. И без того, чтобы эту основу, ведь вот еще раз, да, целая беседа была посвящена тому, как вообще мир-то устроен. То есть вот Создатель, Творец, Бог. Вот он начал с того, что стал развертывать слои своего сознания. Грубее и грубее. Тигра, я тебя третий раз убираю. Больше не буду. Грубее и грубее эти слои. И на самом грубом, плотном слое сознания Бог проявлен нами, человеками. Вот мы здесь боги, мы здесь Он. Но мир настолько груб и наполнен ложью на всех вот этих ошибках, как бы сказать, развертывания всех этих слоев сознания. Ну и сейчас не будем уже говорить про то, кто за это отвечает, а то опять там женщина во всем виновата. В данном случае вины никакой нет. Есть те обстоятельства, в которых происходит, ну как это, декорации, в которых происходит это действие, да? И мир так устроен, что Бог вынужден в самой глубине нашей спрятаться, чтобы его не достала вся вот эта окружающая мерзость, которая только умеет что жрать. Жрать, 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 потреблять, блять, блять, да? Но это вот то, к чему так или иначе пришел мир. В смысле экономики там, да, политики и всякой поебени, вот к этому обществу потребления. Но все говорят, что это злые происки там неправильных идей, нифига подобного. Это закономерный итог развития вот этого, ну, так называемого развития. Мы уже знаем, да, что все, что называется эволюцией и развитием, это тотальная деградация, тотальное саморазрушение за счет уничтожения всего вокруг. Вот манифест сюрреалистов, я не раз на него ссылался, он звучит так, что человек собрал в своих картинах, ой, в своих музеях и картинных галереях гораздо меньше прекрасного, чем за это все время разрушил вокруг себя. Это мерзкое существо. И да, они правы в отношении вот этого нечеловека. Человека, который потерял свое человеческое обличие и внутренность. Отказался от Бога внутри. И стал вот этим потреблядью, да? Вот этим обществом потребления. Так вот, это да, это такое состояние мира. И Бог вынужден спрятаться в самой глубине нашей человеческой сущности. Но он же проявлен в том, что ниже этого слоя, последнего слоя, материального как бы слоя, да, развертывания его сознания, ниже тьма, ниже мать тьма, ниже мать земля, ниже истинная женщина, которую точно так же всякие псевдобабы давили, и псевдомужики также ебали, пытались сожрать. И она точно так же, как истинный Бог в человеке, спряталась в самой глубине мироздания, а именно во тьме, именно в самой глубине земли, земли матери. И вот эта глубина, наша, человеческая, где спрятался сам Бог-творец. И глубина земли, в которой спряталась истинная женщина. Вот нам их и соединять. Потому что это один мир, только на этом ебучем слое, наполненном ложью, мерзостью, завистью, смертью. Он только тут разделен. И вот сила, которая может вернуть себе человеческое, она в земле заключается. И соединить их воедино мир. То есть этот разрушенный, разделенный мир. Про дуальность много же говорят, да? Про эту единство и борьбу, противоположность. Так вот, соединить его нам с вами можно, только находясь на земле. Потому все это общество потреблятства собралось в городах, где всякая возможность что-то сделать для земли матушки, для воды, для растений, исключается во всех видах деятельности. И этот вот спрут, который всеми силами старается раскинуть свои щупальца и на те места, которые еще не умерли под этим спудом урбанизации, комфорта и всей этой поебени, связанной с городским способом существования. Потому обижайтесь, не обижайтесь. Но те, кто... Вот сколько мы уже тут? 10 лет мы об этом говорим. На самом деле даже уже почти 12. Что жизнь возможна только на земле. Что жизнь возможна только вне города. И пытались помогать людям перебираться, да, на землю. Но эти попытки тщетны, потому что заставить человека жить невозможно. Это как нельзя человека исцелить, если он не признает, что он нецелостный, что он болен, да? Вот ему нельзя помочь в борьбе с болезнью, если он не считает, что он болен. Точно так же нельзя его заставить жить, если он считает, что он жив. Нельзя ему объяснить, что он мертв, если он не признает того, что он мертв. Потому и вытащить на землю никого нельзя за шкирку. Они все равно вернутся в свой ебучий город. С помощью или других доброжелателей, да, там. Доброжелатели могут быть разные. Могут быть это супруг, может быть это работодатель, может быть там несчастные родители, которые так беспокоятся за своих детишек, как это они тут престижную работу бросили, квартиру бросили, блядь, куда-то там уебашили, там непонятно чем заниматься, что они там будут есть, что они там будут носить, чем они будут греться. Ах, 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 несчастный, несчастный, несчастный. Помощников дохуя. Но главный помощник — это ты сам, да? Это ты сам не способен быть человеком. Потому что на самом деле любые вот эти существа, которые как бы помогают тебе умирать, ну, если их видишь, как они есть, если глазки-то открыл, как вий, если нашел в себе силы поднять веки, ну, видишь их, как есть, да, и ведешь себя соответствующим образом с ними. Ведь речь не в каком-то агрессивном противодействии, это глупость. Мы уже знаем, что... Я надеюсь, что знаем, что, что бы вы ни делали с паразитом, хвалите вы его, ругаете вы его, вы ему отдаете силу. А он принимает любую, ему пофиг. Он даже с большей радостью принят агрессию, потому что тогда он сможет вас обвинить в том, что вы его ударили там, ну, а он меня бьет. Ах, как ты смел, ты же меня ударил, ах, ты же меня избил. Вот это вот удивительное в своей страшности и двойственности правило насчет того, что мужик бьет, значит, любит, да? Не та это любовь, не та. Это любовь, которая действительно нужна этому паразиту, которого бьют. Потому что он за это сможет еще что-нибудь скачать. Еще какое-то время пожить на чужой живи и силе. Да, мужики первыми ловятся на это, потому что весь этот мир страшный, построен на правилах сознания, то есть вот на правилах этих, как там миром правят символы и знаки, а не слова и законы, да? И потому мы все вокруг в этих символах и во всех в этих картинах, в этих... Не случайно, кстати, кинокартина, да? То есть то же самое, как будто вот... Это все равно ты вот входишь в эту картину, и потом в этой картине, которую Виктор Михайлович называет картиной мира, там и живешь. Вот как бы думаешь, что живешь. Так вот, видите, даже я сваливаюсь, потому что сил трудно найти на начало, 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 потому что мне, вот знаете, меня заебало уже кому-то что-то объяснять, кому-то пытаться помочь, потому что это невозможно. Потому что все почему-то ждут, что их будут кормить. Потому что помощь, она настоящая помощь, она такая, что это помощь в том, чтобы человек сам начал что-то делать. А все помощь помогают, как «дай, дай, дай». Ну вот Зеленский, да, сейчас. Это любимый мем про то, как он ездит, и это кругом «дай, дай, 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 дай», да? Но тем не менее надо. И давайте, да, перестанем уже эти картинки рисовать, потому что все равно, сколько я ее не рисуй, это же картинки зеркала, да, и если человек в него все равно не смотрится, ну какой смысл дальше ее рисовать, эту картинку? Он будет считать, что это не его касается, что, как это не я, я не пукаю, да, там, как в этом хорошем анекдоте, и бесполезно это все. Бесполезно. В смысле пользы в этом нет. Потому буду говорить для тех, кто... Да, нас мало. Да, нас жрут. Да, нам трудно жить. Но давайте друг другу помогать в этом. И помогать не бороться с паразитами, потому что чем больше ты с ними борешься, тем больше они тебя жрут. Да? Это как там эта борьба брони и снаряда, да, там сделали мы лучшую броню, а народ придумал лучший снаряд, который пробивает эту броню. И так до бесконечности, потому что ну, нельзя найти защиту от того, что ты сам же и генеришь, да. Вот для того, чтобы прекратить вот эту войну брони и снаряда, надо прекратить войну внутри себя, между мужчиной и женщиной. Тогда и этот, как бы, войны сами по себе прекратятся, а тогда прекратится и то, что на них наживается, и вот эти вот научные там разработки. Ну, тут тоже как пример, все равно, чтобы картинка была ясной, я ее буду приводить. Это вот история Советского Союза, да, и этой холодной войны, так называемой, в которой он, собственно говоря, и проиграл. И почему он развалился, да, потому что проиграл войну холодную. Это вот самое противодействие брони и снаряда. Давайте там мы сделаем больше ядерных боеголовок, мы сделаем ее более мощной, мы сделаем лучшую ракету, мы сделаем лучший самолет, мы сделаем там еще что-нибудь лучшее. И когда буквально все, что попадает на гражданку, это результат разработки каких-то военных вещей, призванных убивать. Но это страшно, потому что, вот смотрите, да, вот микроволновки, которые убивают, потому что в них источники, вот эти, которые, собственно говоря, микроволны эти создают, так называемые гиротроны, они на такой частоте, которая вот то, что происходит с пищей внутри микроволновки, тоже происходит и с вами. Мало того, это все происходит с вами, когда вы эту пищу потребляете. Это ужасные вещи. Это разрушение самой структуры, вплоть до структуры, ну там, давайте сейчас пользоваться этими словами, ДНК, да, хотя... Ну, ДНК вот сама по себе – это всего лишь система организации производства белков. А в человеке еще дохуя всего, чего производится, и чем ДНК не руководит вообще. Не все у нас белковое. Точнее, даже все не белковое, а белковая только часть. Но вот даже это, если понимать ДНК как вообще основу там создания всего организма, то вот даже ДНК разрушается. А это военная разработка. Вот такие самолеты были, сверхзвуковые, пассажирские. Кстати, сейчас Советский Союз, ну, в лице вот этого обломка в виде России, так называемой, грозится возобновить производство сверхзвуковых самолетов. А был такой Ту-144, если кто-то еще. Ну, из, так скажем, людей старшего поколения помнит. Молодежь уже об этом даже не знает. Так вот, Ту-144. Самолет был аналог там, в западном мире, Конкорд, так называемый. Они абсолютно одинаково устроены, как такой треугольник, да, обтекаемый. Так вот, они были созданы на базе разработки военной. У нас это красавец Ту-160, стратегический бомбардировщик у американцев. Я не помню, как он там назывался, Б-1, что ли. Вот, и из них сделали вот сверхзвуковые пассажирские самолеты. Не прижились. Какие-то катастрофы с ними случались там. Не прижились. Потому что уже, ну, не все из вот этих страшных военных разработок, попавших в гражданский обиход, можно сделать неубивающим, да? То, что предназначено убивать, будет убивать. Но опять вот отвлекаюсь, но все равно сил хватит, сегодня начнем. Речь вели, что человеку нужен покой. Голод, холод и движение и покой. Покой – это порядок. Порядок справедливый и божественный. И этот порядок в нашей глубине и в земле матушке. Это единый мир, единый порядок, единый Бог. Находясь на земле, ты можешь привести себя в порядок, даровать себе покой и, соответственно, дать себе возможность жить в состоянии голода, холода и движения. Уже понимая, что голод – это не ужас-ужас-ужас, холод – это тоже не ужас-ужас-ужас, который убивает, а это то, что дарует жизнь. И вот эту вот мотивацию двигаться, да? Двигаться, восстанавливая порядок из окружающего хаоса и внутри себя, естественно, вот этого хаоса, беспорядка. И дарую себе покой для следующего движения, следующего действия. И следующего прохождения через голод, холод и необходимость движения. То, что понимается испытаниями вот в этом безумном мире, ну, теперь, я надеюсь, ясно, почему считается испытаниями. Потому что там-то все стремятся к покою в смысле обездвиживания и лени. Там господствует лень, когда мне все принесут, когда даже в магазин ходить не надо, а будет доставка курьером. Я за все это имею такую возможность заплатить, поэтому буду медленно гнить на диване. Ну, либо я буду, конечно, не гнить, я буду двигаться, но в каких-нибудь фитнес-центрах, опять же, за деньги, в каких-нибудь экстремальных путешествиях, опять же, за деньги. А потом возвращаться так или иначе все равно на свой диван. И мне лень, мне лень, мне лень. Мне лень жить. Поэтому я буду умирать. В богатстве, в сытости и в тепле. Но наше состояние живого человека – это покой. Покой через порядок, через работу по воссозданию порядка. И вот помните этот космос и хаос, да? Вот мы с вами постоянно воссоздаем космос или порядок. Мы с вами постоянно, живые люди, воссоздаем вот это небесную сферу, чтобы все звезды были на месте, чтобы не было всяких этих левых источников света, которые непонятно откуда тут появляются, потом исчезают. Нам рассказывают, что это звезды умирают. Да ни хрена. Нет, они, конечно, там такой же хаос все время пытается наступить. И да, какие-то звезды там гибнут. Но в основном это какие-то станции, которые тут прилетели, потом улетели. какие-то из других, там, условно говоря, времен и измерений что-то проявилось, потом убралось. Ну, а нам нужно порядок поддержать. Вот частично об этом говорил Михаил Викторович Смирнов, когда говорил, что вот наша Вселенная, ну точнее наша галактика, ну там это все слова такие научные, которые никак не отражают истинной картины вот этой космоса, да, что у нас наша галактика это 64 звездных системы. Канопус она называется. И это шахматная доска. 8 на 8, в которой происходит шахматная партия. И шахматы – это великая игра, которая позволяет видеть суть происходящего в нашем космосе, в окружающем пространстве. И вот обратите внимание, да, небополитика, товарищ Девятов, который на самом деле Кваськов, да, Петр Адольфович, вот он все пытается доказать, что это тут народ играет в шахматы и постоянно проигрывает. А вот те, кто играет в бридж, в карты, вот там есть третий, который постоянно выигрывает, когда два других дерутся. И вот игра в карты им и, соответственно, небополитикой, которую он породил, да, представляется более мудрой, чем игра в шахматы. Здесь главное, вот что показывает суть вот этой вот дезинформации, очень тяжелой дезинформации, на виде всей этой небополитики. Понимаете, в шахматах нет шулеров, которые могут спрятать карты в рукаве, которые могут видеть через рубашку. Там невозможен обман, а в картах возможен. А если возможен обман, значит это не от Бога. Есть более высокая ступень игры, которая может помочь, но это уже для людей, которые перешагнут вот эту ступень своего развития. И пойдут уже править, вот еще раз, тут про вознесение речь идет, да, это попасть в более высокие сферы, где лучше, и вот раньше это все, и до сих пор этим мозг ебут народу, да, что вот есть вознесение, это подняться на более высокий уровень, там лучше, там не лучше, там гораздо хуже, и чем выше, тем хуже, потому что там эти вот так называемые боги, которые больше могут нагадить, но и гадят больше себе. Там страшнее обман, там страшнее ужасы. То есть вознесение – это самоубийство. А вот когда ты здесь поправил что-то, на этом вот уровне, который ближе всего, который позволяет соединить отца и мать, отец внутри человека, мать в земле. Вот если ты здесь что-то поправил, навел порядок, привел в состояние покоя, ты можешь подняться на следующий уровень, чтобы там трудиться. И там править это дерьмо, которое там еще страшнее. И вот так, пока не доберешься до самого верха и не уберешь все причины этого страшного состояния, всю эту ложь, которая там накопилась, всю эту мерзость убийства, зависти, ревности. Вот всего того, что здесь проявлено просто как вот эти дары богов сверху, которые мы должны переварить здесь, преобразовать и дальше поднять до уровня самого Создателя, не дав разрушить этот мир до конца. Так вот, космос и хаос, да, космос мы правим внутри себя, а не там, на небесах. Когда мы внутри себя перестаем играть в карты, и, соответственно, вот это, как там называется, ну, в общем, шулеры что делают? Не знаю, что они там делают. Когда начинаем играть в шахматы, а, да, я не сказал, что на следующем уровне, на который мы с вами поднимемся, когда сделаем здесь то, что нам нужно сделать, там нам будет объяснять что-то игра Го. Вот говорят, она японская игра. Она не японская. Это то, что пришло как раз от тех, кто еще жив, остался там, наверху. Вот мы с вами поняли, что наверху одно дерьмо, что все эти боги, они только нас жрут. Все их так называемые дары – это то говно, которое они на нас сбрасывают. Те несчастья, которые… Свою карму они вот эту сбрасывают на нас, а мы здесь ее вынуждены переваривать. Да, им назад дарить сому, чтобы они там хоть как-то могли жить, да? Но, естественно, так же, как у нас же то же самое, у нас большинство – это вот эти паразиты, которые стремятся только, чтобы вас выебать непрерывно, а больше ничего, и с вас что-нибудь сожрать, вас же изнасиловать. Но это не означает, что ни здесь, ни там нет мудрых и живых. Иначе бы уже не было жизни в этом мире, и ни тут, ни там, нигде. Где-то все равно есть жизнь, и есть истинные боги, каждый на своем уровне. И они каждый хранят свою мудрость, хранят тот опыт, который потребуется нам потом, когда мы поднимемся туда. Здесь, на нашем уровне, эта мудрость нам не поможет, потому что это мудрость следующего слоя, до которого нам нужно доработаться еще. Но там это нам поможет. И вот они там хранят эту мудрость, пока мы с вами туда не поднимемся. Здесь, решив все задачи. Так вот, покой и порядок – это наша задача навести, да? Но вовне мы это сделать не можем. Единственное, что мы можем – камеру отключи, Серег. Единственное, что мы с вами можем и в чем мы себе можем помочь – это сделать что-то в порядке и покое внутри себя, внутри своего организма. И вспоминаем, что вот эта деза, да, что все тела человека, они снаружи, душа там где-то летает, блядь, хуй знает где, да? И, соответственно, Бога, собственно говоря, нет, потому что он где-то в бесконечности размазан. За самым последним телом, там, 9-м, 10-м, 15-м, 16-м. Все тела у нас внутри. И Бог у нас внутри. А не снаружи. И вот важнейшие вещи сегодня будем сами с собой учиться делать, да, через одновременно действие, чувствование и понимание. Ну или осознание, как это еще там правильно назвать. Тигра, ты удивительно, конечно, у нас настырная. Но это бесполезно, она тут как бы у нас...
Поесть, я опять к тебе пошла.
Это ничего, да, она у нас пришла для того, чтобы мне помогать, поэтому все нормально. Вот. Вот все, что сегодня необходимо сделать, это меня выбесить, но не получается. Все-таки хватает сил. Слава Богу. Фу. Давайте так, да? Вот для того, чтобы что-то внутри сделать, нужно иметь силу на это. Или энергию, как это называется, да, в этом научном мире. И все почему-то убеждены, и нас в этом убеждают, все, кто только там не есть, да, или кого там вообще нет, в том, что вот нужно там что-то купить, что-то там поесть, что-то там какие-то упражнения сделать, что-то там где-то что-то попеть там, и вот, и что-то, в общем, снаружи взять. Но давайте все сведем на уровень питания вот чисто материального. Не будем там про питание каждого уровня, так сказать, каждого тела там. Ну, как вот мы это все теоретически представляли раньше, да? Ну, вот есть у человека, ну, давайте сейчас говорить, 7 тел, потому что 2 из них виртуальные, несуществующие, соответствующие 7 чакрам. И вот на этих 7 чакрах, как раз на этих 7 телах идет обмен, каждый со своим слоем, и вот можно из этого слоя что-то себе брать, брать питание. И вот так это и звучало, брать снаружи себе питание, каждым телом. Вот это самая страшная деза, которая в нас внутри сидит и которую надо из себя убирать. Вот я не случайно говорил и просил, да, посмотреть, что такое митохондрии, что такое там аденозин-трифосфорная кислота АТФ, что такое вообще метаболизм человеческий, как вообще там, что где устроено, откуда энергия берется, почему мышцы работают, почему кровь течет, да. Почему я это просил сделать. Понятно, что большинство там никто этого ничего не сделал, потому что ждет, когда я там что-нибудь дальше сам расскажу. Ну, так уж устроено. Но тем не менее, я буду уже говорить для тех, кто все-таки что-то делал, как будто он это сделал. Я не собираюсь там ничего разъяснять. Так вот, если внимательно, вдумчиво и прочувственно изучить, пусть даже научные понятия о том, как человек питается, и как у него в организме всякое там движение питательных веществ происходит, то будет очевидно, что все, что действительно он использует как энергию, как какие-то там строительный материал или еще чего-то, он создает сам. Вот источник энергии для мышц, ну, как наука говорит, хотя это источник движения, источник энергии на любое движение, на любые процессы, которые происходят, вот, которые можно отследить еще, да, вот, которые требуют выделения тепла, которые требуют выделения сил каких. Это аденозин-трифосфорная кислота. Она синтезируется в организме, она никак и снаружи быть поставлена не может. Почему? Да потому что мы уже 1000 раз об этом говорили, что у каждого человека кровь своя. Давай, сиди, иди сюда. Иди, тебе надо. Ей нужно, Саша. Она все равно будет это делать, потому что ей нужно. Так вот, у каждого человека своя кровь. У каждого своя, соответственно, там ДНК, там вот все, что эта наука тут нахерачила, которая попыталась сказать, что у человека у всех все одинаково, да? Вот эти группы крови завели, да, у каждого своя. Но она никак не может быть чьей-то другой. Если ее пытаться подменить чьей-то другой, это убивает человека. Это дает ему не то, что ему нужно. То, что ему нужно, и то, что даст ему вечную жизнь, способность восстанавливать организм, регенерировать там вот то, чего всякими сказками сейчас кажется, и какими-то там магическими действиями там. Все это будет ему мешать делать. Поэтому придумано переливание крови. Поэтому придуманы вот всяких гормонов снаружи. Для этого придумана куча болезней, так называемых. Вот есть же целая отрасль эндокринология, да? И целый такой врач-эндокринолог, блядь, который нам объясняет, какие железы у нас как работают и нахуя, и какие гормоны нам нужны, блядь, и нахуя. И он же нас сажает на наркотики, чтобы мы эти гормоны получали снаружи, блядь, за деньги нахуй, произведенные химическими всякими предприятиями, да, синтезировать, да. И это мало того, что обращает нас в тупую массу. Вот в эти сообщества, блядь. Одинаково умирающих людей, блядь. Политические, экономические, религиозные, эзотерические, блядь. Это еще и убивает нас. Потому что мы не получаем то, чего нам нужно. А получить то, что нам нужно, мы можем только сделав это сами. Так вот, возвращаюсь. Вот аденозин-трифосфорная кислота, все вот эти гормоны, все вот эти белки, из которых создается наш организм, да, строится, как нам говорят. Так вот, помимо белков у нас дохера и там всяких углеводов, у нас дохера еще чего есть, чего производится организмом и чего нельзя получить снаружи. Это вот жуткий пиздеж, иначе это не назовешь. По поводу вот этого, что нам нужно незаменимые аминокислоты, там их 7 штук или сколько, блядь, получать из животной пищи, а иначе человек помрет, поэтому ему нужно жрать мясо, 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 сало, сало, сало. Это жуткий пиздеж. Он вот полностью рассеивается, когда ты понимаешь, что все белки, которые тебе нужны, и которые действительно даруют тебе жизнь, и нормальную способность приводить все в порядок и в покой, мы производим сами. И никак снаружи мы это получить не можем. Нет какого мяса. Самого кошерного, блядь. Свежего. Только что убитого. Запитого живой кровью, блядь. Так вот, все необходимые для жизни вещества человек создает сам. И все составляющие его организма он производит сам. Иначе он не человек. И вот когда он все это делает сам, тогда он начинает это делать в соответствии с божественным порядком. А следовательно, он начинает путь к выполнению своего предназначения, потому что воспринимает уже того, кто дает ему этот порядок. А этот порядок в самой глубине. Причем для того, чтобы получить то, из чего все это сделать, да? Нужно оказаться там, где эта глубина, вот у нас в глубине Бог, где она соединяется с источником жизни этой глубины, с женщиной, с той частью Бога, которая вот является тем, куда он проявляется, куда он семя свое изливает. И это Мать-Земля. И только от Земли, и только с помощью другой женщины великой, воды, которая как раз единственный действительно живой растворитель всего, что может попасть к нам в организм и начать в нем двигаться. Это другое проявление Бога. И это должна быть родниковая вода, родная вода, а не водопроводная, которая хуй знает откуда взята, хуй знает чем очищена, хуй от чего очищена, хуй знает чем разбавлена. И хуй ты не знает нихуя про то, что это за вода, которую пьют там в виде кипяченой или бутилированной или еще какой-то. Пить можно только ту воду, которую ты знаешь, и знаешь, что она тебе родная. В создании которой ты поучаствовал, которую, если ты и не создавал, то ты, по крайней мере, благодаришь каждый раз, когда ее берешь и потом пьешь, или потом ей моешься, очищаешься ей. И еще одно проявление, необходимое проявление Бога, женщины, это растения, которые единственные могут идти нам в пищу. Причем растения — это не вот в этом биологическом смысле, что это то, что только вот там травка, там чего, там это, то, что имеет отношение к ботанике, а вот то, что имеет отношение к зоологии, это уже не что-то не то. А грибы вообще не поймешь чего, да, то есть вот они вроде как и не растения, и не животные, им наука не может никак понять, что это за хуйня. Но главное, что грибы растут на земле, понимаете? Они связаны с землей, поэтому они тоже растения. Вот они часть этой женщины, растительного мира. Как бы на них ни смотрела ебучая наука ботаника, это то, что связано с землей, с водой. Когда растут грибы? Тогда, когда теплая ночь и дождь. И тогда начинают набухать вот эти тела грибные, которые предназначены не только для размножения. Да, у них как раз споры образуются, но они еще предназначены для того, чтобы дать необходимое тому, кто их потребит. Причем будет потреблять таким образом, что когда будет их собирать, будет понимать, что именно плодовая часть, вот эта верхняя, тело гриба, идет в пищу. А вот грибницу надо беречь, чтобы она потом снова могла дать это тело и эту пищу. Поэтому гриб надо выкручивать аккуратно. Надо не срезать, оставляя гнить вот эту вот часть несрезанную и вызывать разрушение грибницы. Аккуратно выкручивать каждый грибочек. Вот это все, когда бегаешь и все сносишь, как это делают большинство так называемых грибников сейчас, это неуважение, а соответственно они ничего не получают от этой женщины, потому что они выебли ее и бросили. Сожрали, что им надо было, получили, что хочу, и съебались, даже не поблагодарив. Так нельзя с женщиной обращаться, так нельзя с грибами. Поэтому все, что они забрали, их только убьет. Потому вот эти вот рассказки про то, что там ядовитые грибы есть, да они не ядовитые. Это тот яд, который сами же люди из себя вытащили и себя же этим ядом убили. Это та мерзость, которая их привела с плохими мыслями, заставила собирать с плохими мыслями и потом готовить и есть с плохими мыслями, да еще под какую-нибудь водочку, блядь. Да? Но мы сейчас всю вот эту картинку себе четко уясняем и дорисовываем. Значит, нам необходимо для жизни, и уж тем более вот в это самое тяжелое время сейчас, да, а тем более вот в самый тяжелый день, и в преддверии вот этих тяжелых дней, там трех, пока солнышко вообще не будет, как говорят, да, нам нужно уяснить, что главное в нашей жизни – это соединение мужского и женского, как в непосредственном общении мужчины и женщины, так и вот в этом большом, максимально проявленном смысле – соединить мужское и женское в самом Боге, внутри себя. А для этого нужно быть на земле. Для этого нужно есть то, что ты либо сам вырастил, либо от хороших людей по обмену получил. И обмен не столько денежный чаще всего. Ну, я об этом уже говорил, сейчас не буду повторяться. И по обмену с лесом, с окружающим, да, ведь ты же не выращивал эти грибы, они же там, но ты все равно обменялся с ним. Вот есть, я уже на него ссылался, прекрасный цикл у Андрея Васильева, называется «Ученик ворона» или «Ученики ворона», там по-разному его называют. «Ученики колдуна» иногда это проскакивает, но вот главное — «Ученики ворона». А вот там есть основы вот этого взаимодействия с живым. А есть у него же цикл, называется «Смолин ведьмак». Там аж на 9 или 10, что ли, романов. И вот там человек, ну, получает как бы ведьмачью силу от умирающего колдуна, случайно, от ведьмака. Ну, там просто так получается, что больше некому было ее получить и взять. И дальше проходит некое его становление ведьмаком. Не колдуном, а именно ведьмаком. И вот там ему рассказывает, ну, один из учителей, как известно, каждый встреченный тобой на пути, когда ты встал на путь, человек – это твой учитель. Да? Вот там, как ни странно, учителем является совсем даже не ведьмак, а представитель некоего там, ну, так скажем, неафишируемого полицейского управления, который всем этим занимается, ведьмачеством, там всеми этими потусторонними явлениями. Так вот, он ему дарит объяснение, как с лесом надо общаться. Причем общение, вот он его спрашивает, а это мы с лешим общались? Он говорит, леший – это слуга леса. Ну, то есть, это вот, ну как, есть, как там, управдом, да, а есть сам дом. Так вот, ты общаешься и благодаришь сам дом, сам лес. Это живая сущность, которая гораздо мудрее и древнее тебя, которое непосредственно связано с водой и землей. И именно ему нужно благодарность возносить за все, что происходит. И даже не для того, чтобы поблагодарить за что-то, что ты у него взял, а для того, чтобы он о тебе знал. Потому что всех, кто к нему приходит без уважения, он не знает. А потому, если, например, в этом лесу где-то живут темные колдуны, которые, затягивают и пожирают, например, людей. Ну, есть такие, да, известно там. Жизнь вытягивают, и потом человек непонятно почему там находит его мертвым, да. Вот он в лесу заблудился, а его просто выпили. Так вот, если приходят люди, которых он не знает, он совершенно спокойно этим людям, которые в нем живут, они колдуны, они нехорошие, они вот там кровь выпивают, да, там они вампиры, но они его, они-то с ним в едином, он-то о них знает, они-то к нему свое уважение проявили. И он вполне легко позволит, даже поможет этим там, эту странную пищу, которая к ним пришла, тоже что-то пожрать, просто там... позволить их заплутать, позволить их там завести там в темное время, подставить, поможет. Но если он тебя знает, он никогда не даст сделать тебе что-то плохое. Потому что вы, как вот у Маугли, да, вообще книга джунглей это называется, великая книга Киплинга. Мы с тобой одной крови. И вот дальше, да, движемся вот к этой практической части. Давайте сегодня, естественно, все мы не пройдем, мы только начнем. И не факт, что будем потом заканчивать. То есть это, как это сказать, вот это привести к входу, да, и дальше объяснить, как устроено более или менее порядок поведения внутри, а дальше уже вы сами. Так вот, порядок поведения внутри самого себя. Вот про митохондрии, там про обмены всякие, про то, что чуждые они, не чуждые, занесенные они, не занесенные. Значит, все, что внутри, то наше в человеке, то Богом дано. А все, что снаружи, это от лукавого. А мы себя столько вот этим снаружи напихали, что и растеряли то, что у нас внутри Богом дано. Что мы с вами уже не Божьи сущности, а хрен знает что. И на уровне тела физического, и на всех остальных телах тем более. Главным образом на уровне несуществующего ментального тела, которое вообще не тело, а это свойство организма думать, мыслить. Понимаете, всего организма, всех семи тел. Это не отдельно выделенный механизм, во что его превращают вот этими воспитанием, образованием, там всякой этой хуйней. А это способность всего организма, всех тел вместе. Вот что такое разум. Потому вот это искусственное тело, оно вообще не от Бога, да, поэтому оно наиболее засрано. Искусственное тело под названием тело причинное или кармы, да, оно нарушает все течение времени, а главное ритмы происходящего у нас. Ой, давай, спускайся. У меня котята, они... Ну, им нужно просто, иначе они... Так, вот так вот будет. Туда только не ходите. Вот, я убрал ее. Ничего. Им тоже надо. Так вот. Давайте вот как. Поскольку мы все с вами сами делаем для себя сами. Рассказки про всякие вот эти поступления снаружи мы отметаем. Мы все делаем сами. Нам надо понять, каким образом это действие происходит. На базе чего? И постараться убрать самые страшные стереотипы, которые занесены в отношении питания к нам. Начнем с того, что самый страшный стереотип – это то, что вот эти митохондрии – это наши энергетические станции клеток. Это правда, кстати. Это действительно то, что дает нам возможность энергии, силы на действие. Но сам процесс искажен, когда его наука представляет нам. Она представляет нам этот процесс, как вот попали в митохондрии углеводы, сахара причем, спирт. Говорят, что спирт, вот он быстрее всего дает нам энергию. Почему? Потому что в нем проще всего освобождается углерод, проще всего там происходит взаимодействие с кислородом, вот возникает это горение, да, возникает это СО2, блядь, и вот углеродные выбросы начинаются там дальше с этим, да. Уже скоро запердёшь у нас будут брать это, ну, налоги, да, там, зеленые. А если пердят коровы уже за это там берут налоги, то почему бы с нас не брать за пердёж, да? Хотя там в пердеже-то вообще серы больше, чем углерода. Ну, ладно. Так уже, к слову, да, посмеяться. Так вот, нам представляется это как вот эту печку, да, закидал туда угля, оттуда вывалились, так сказать, это зола, бля, и вот что-то там вылетело, и мы на этом ничего подобного. Основным источником энергии является совсем не углерод, а фосфор. А точнее, фосфорные связи с углеродом и кислородом. Когда они разрываются, вот в этой аденозин-3-фосфорной кислоте, тогда и выделяется та самая энергия, которая используется мышцами, используется сухожилиями на то, чтобы двигать физическое тело. Это всего лишь одна система питания и образования энергии, до которой хоть как-то докопалась наука, но, как видите, вот в этом... как это научно-популярном виде до нас она доносится, мало того, что неправильно, она намеренно нам вносится как дезинформация, что нам углеводы нужны, что вот сахарку нам надо ебануть, да? Вот удивительное дело, вот про какао я, про бобы какао, да, говорил немножко, и вот это... Только в какой-то одной статье про митохондрии написано, что вот для того, чтобы процессы, которые митохондрии выполняют, помимо вот производства этой аденозин-3-фосфорной кислоты, они еще процесс утилизации разрушенных клеток производят, отмирающих клеток, и процессы пробуждения тех, которые заснули и мешают жить другим клеткам. Которые вот вышли в состояние этого, знаете, ну, как человеку нужно там голод, холод и движение, они вышли в состояние вот этого обездвижения, тепла и вот этого самого вот сытости, да, и вывалились из действий. Так вот, разбудить вот эти спящие клетки, если не хотят будет их утилизировать, это задача митохондрии, они тоже это выполняют. Для того, чтобы они выполняли эту задачу обновления организма. Вот говорят же, что кровь обновляется в человеке за 3 месяца, там кости дольше всех, собственно говоря, еще потому, что они кровь-то производят, костный мозг. То есть дольше всех там за несколько лет, но полностью обновляется. Потому что вот этот процесс обновления, он необходимо осуществляется с помощью вот этих митохондрий. И для того, чтобы они выполняли эту функцию, Им нужно некое вещество снаружи, вот не поверите, да? Все-таки, если нам-то, мы все производим для себя сами, но что-то снаружи мы должны получить, чтобы это все произвести. Все равно. Вот здесь вопрос, что мы получаем и как и с какими мыслями мы это получаем, блядь. Вот мы сейчас это все пытаемся восстановить. Восстановить, как это на самом деле без всяких мыслей происходит. А как это Богом в порядке осуществляется. Так вот, в порядке это осуществляется так, что вот это вещество, необходимое для обновления организма, его больше всего содержится в бобах какао. И потому, когда говорят, удивительно, да, вот всю эту мерзость лжи мы сейчас скрываем, когда говорят, что человеку нужно сахарку ебануть, чтобы там силы восстановить, да, а летчикам, у которых самые серьезные затраты, как мыслительные, так и физические, в процессе вот их работы, да, там перемены вот этой высоты, перемены давления, всяких перегрузок, всяких там торможений, ускорений, это очень большая нагрузка на организм. Им дается плитка шоколада, блядь, и никакой не сахарок. Говорят, что плитка шоколада, она сладкая. Вот плитки шоколада кладутся, я выяснил летчикам, горький шоколад, в котором сахара практически нет. Вот вы брали когда-нибудь настоящий горький шоколад, там 77% или 90% какао, где сахара нет вообще, его в рот-то не особо вломишь. Вот такие плитки кладутся летчикам. Никакого углевода, блядь, а какао. Чтобы организм ухитрялся все эти перегрузки переносить, ненужные клетки разлагать, а засыпающие от этой нагрузки и вот неспособные уже дальше двигаться, обессиленные, запускать в работу, чтобы организм выжил в этих жутких условиях. Работа летчика. Плитка какао. Черного какао. Черного шоколада. Ведь кто-то это делает по какой-то причине, а по причине того, что нам с вами ебут мозг, превращая нас вот в эти обездвиженные мертвые тела, высасывая всю жизнь, которую мы можем только как-то отдать, совершая те действия, которые нужны не нам, а кому-то другому. Но тем, кому надо выполнять работу, связанную с непрерывным обновлением и большим стрессом, дают то, что нужно действительно им. Так вот, насчет углеводов, насчет вот этих самых горения, блядь, которые гниение, как мы с вами уже знаем, сродни гниению. Чтобы перестать гнить изнутри и погибать, следуя вот этой идиотской совершенно науке, блядь, которая говорит, что вот митохондрии, отходов из этого вот горения этой печки очень много, они нам забивают организм, мы их не успеваем выводить, и поэтому умираем, блядь. Вот давайте это все уберем и поймем причину, к примеру, вот этого так называемой болезни под названием диабет, блядь, какого-то там второго или какого типа, да? Что это такое? Это превышение сахара в крови. Это превышение углеводов в крови. Это когда организм уже не может переработать это количество углеводов, которые мы с вами засовываем в себя в соответствии с этим ебучими правилами диетологии, блядь. Этой страшной науки, которая нас только убивает под названием медицина, блядь. И на этом живет, сука! Так вот, нам надо научиться не инсулином себя пихать и не перегружать свою поджелудочную железу, которая вырабатывает этот инсулин. И уже просто заебывается его вырабатывать, потому что мы все пихаем и пихаем в себя сахар. А еще проблема в том, что вот эти молекулы сахара, они очень большие. Вот вы посмотрите, как они устроены. Они большие. Их очень трудно фильтровать. Их очень трудно выводить. Почки нарушают. Вот говорят там, камни в почках из-за того, что соли там, да, блядь, заебли, блядь, хуйней всякой. Непроходимость создается за счет того, что почки пытаются пропихать через себя большие молекулы. Когда не могут, они начинают вызывать помощь, чтобы их разложили. А разлагаются сахара очень тяжело, потому что, ну, разложить их правильно надо медленный процесс. Быстрый – это их в спирт обратить, а спирт – это яд. И начинаются вот процессы некроза в почках, которые, собственно говоря, вот это вот до хрена там этих болезней. Пиелонефрит, например, есть такой. Это просто мертвение тканей, почек за счет того, что эти яды, блядь. Ну, это только одни тяжелые молекулы, которые надо фильтровать. Там дохуя других еще, которые нам впихивают. В том числе и сам спирт еще поставляется уже в готовом виде, блядь. Представляете, что мы делаем с организмом, да? Ну, так вот, наша задача очень серьезная. Это по возможности переработать углеводы лишние за счет процессов, которые мы можем осуществлять до того, как это поступает в кровь. И главным в этом процессе будет для нас дыхание. Потому что именно через дыхание мы с вами получаем другие необходимые вещества, в том числе азот для того, чтобы белки создавать, кислород, чтобы участвовать не в процессах горения, а в процессах вот этих хитрых, создания хитрых связей, которые берегут энергию. Вот еще раз, берете Википедию ебучую или что там поумнее и смотрите, что такое аденозин-трифосфорная кислота. Смотрите ее формулу, в картинках желательно. И смотрите, какие функции там выполняет кислород. Соответственно, какие функции там выполняет азот, углерод и фосфор. Ну, для тех, кто хоть как-то знаком с химией, ну, по крайней мере, представляет, какие там связи, как они стягиваются, как вообще, вот для чего фосфор вообще нужен там, да, почему именно там запасается максимум энергии, которая освобождается, когда вот одна из этих, там аденозин, три фосфорные связи, да? Вот одна из них освобождается, получается аденозин дифосфорная, а потом аденозин монофосфорная кислота. Вот при разрушении каждой из этих фосфорных связей выделяется энергии на порядки больше, чем когда сжигается одна молекула углерода, да. Вот. То есть там на порядке больше высвобождается энергии, чистой силы, которой питается организм. Вот что нас с вами заставляет двигаться, позволяет нам двигаться. Так вот, нам нужно утилизировать лишний углерод. И желательно до того, как он попал в кровь. Если, например, он уже попал в кровь, нам нужно вывести его не через почки, а через легкие. Это проще. Легочные альвеолы и капилляры, они гораздо более проходимы для тяжелых углеродных всяких веществ. Кроме того, перед тем, как это попадает в легкие, это происходит, проходит некую фильтрацию в капиллярах, которые уже сами по себе очень маленькие, и до них есть целая серия вот этих вот переходов от крупных сосудов к мелким сосудам, к еще более мелким, к капиллярам. Почему вот легкие, это в них кровяных всяких сосудов максимум в этой слизистой оболочке легких. Почему вот люди там харкают кровью, ну извините уж за такие, когда просто вот какая-то часть, ну, просто забивается всяким дерьмом, и надо вот выхаркать, чтобы освободить вот этот ток крови, чтобы дальше это начало дальше жить, вот этот кусок. Вот омертвение тканей, удар, например, вот, я не знаю, кто-то, наверное, ну, дай-то бог, что это миновало, но на самом деле это очень правильный опыт, когда удар по легким происходит, и у тебя получается вот этот, как бы, разрыв плевры, вот этой легочной ткани. Это жуткая совершенно боль. Ее очень трудно срастить. Но когда ты научаешься это делать, когда ты научаешься вот сращивать это, когда ты, мало того, научаешься не допускать того, чтобы вот нанести себе такую травму, которая вызовет разрыв плевры. Это тоже же опыт, да? Который надо сначала пройти, чтобы научиться этого не делать. Тогда ты начинаешь понимать, как работает вообще вот и что легкие – это сплошная кровь. И это сплошные вот эти капиллярчики. И все, что позволяет им работать, это правильное дыхание. Освобождаться от ненужного, принимать нужное, правильное дыхание. Так вот, есть такой способ. Превышение выдоха над вдохом. Есть такой способ, максимальный выдох. Тут главное не перестараться, но я уже сейчас, мне уже наплевать, да? Кто готов себя убивать, он может себя убить и другим образом, поэтому может и эту практику тоже использовать как смертельную для себя. Так вот, значит, когда мы с вами выдыхаем, вот посмотрите, как мы дышим, да? Ну, мы уже говорили там про полное дыхание, да, уже дыхание животом. То есть, на самом деле, большинство людей быстро вдыхают, быстро выдыхают, и работают только верхушки легких. При этом скапливается невыдохнувший воздух внизу, начинает опять процесс. Это первая беда, да, стандартная. С ней работа простая. Глубокий вдох, глубокий выдох, да? И дыхание животом, чтобы вот во всех легких происходил газообмен. Это первое, чему надо научиться. Дыханию животом. Дальше. Даже когда мы дышим животом, ну, у нас дыхание учащается, ускоряется. Ну, как-то вот мы не следим за ним, и мы не смотрим. Ну, вот как дышится, так и дышится. А человек, поскольку он ленив сейчас, вот его главное сейчас состояние – это лень. Это нежелание трудиться. Это вот это состояние вне веры, которое мы описываем разными способами. И надо принять, что вот это наше естественное нынче состояние. Это нас состояние убивает, но как бы мы это считаем, что нас убивает что-то другое. Да? А что нас не убивает, оно нас, значит, делает сильнее. Хотя мы уже, вот, это великое озарение Олега Груза все-таки, то, что нас не убивает, тупо не догоняет. Вот тогда не убьет нихуя, да? Вот. Это не значит, что надо суетиться, а надо просто очень быстро жить. Но размеренно и в покое, и в порядке. Так вот, все равно, даже освоив глубокое дыхание животом, мы все равно не следим за своим дыханием, и происходит все равно побыстрее, а это, соответственно, нарушает это глубокое дыхание. или там мы забылись и побежали, и куда-то постремились, и начали от какого-то стресса дышать быстрее, ну, то есть вот, или там вот что-то нас расстроило, и мы, значит, вот вообще забыли про то, как дышать, да, но это вот сейчас шутка основная у Михаила Леонидовича Хазина по поводу того, что по поводу Байдена. Это шутка, я уж не помню, там у Жванецкого, что ли, умер, потому что забыл, что дышать, но перестал дышать. Вот. Так вот, мы перестаем дышать, забываем об этом и как бы опять умираем. Но только не совсем уж, а вот так, как я описываю. То есть человек дохлый, потому что у него все тела уже сдохли, кроме физического. И вот это физическое еще как-то теплится, там руками, ногами двигает, а все остальное уже мертвое. Это уже не человек, далеко не человек. У него даже когда тело верхнее умерло, это, которое связывает его с Богом, он уже мертвяк. Ему уже надо это восстанавливать. А мы все разговариваем не на том языке, не думаем, что говорим, не думаем, как говорим. И... Ну, об этом тоже уже говорили много раз, возвращаемся к дыханию. Так вот, смотрите. В стандартном виде мы с вами, если даже и делаем глубокий выдох, мы выдыхаем, ну дай бог, процентов 70 того, что у нас в легких есть. Это вот максимум, что человек выдыхает при глубоком выдохе, блядь. Вот вы попробуйте выдохнуть, задержать немножко дыхание и еще выдохнуть. И вы увидите, что вы будете еще раз 6 еще выдыхать, потому что вот тот уровень, на котором вы привыкли выдыхать, это уровень примерно 50-50, половина примерно воздуха, который к вас попадает и выходит. И вот эта вот техника глубокого выдоха, вот ее надо осваивать. Причем поначалу ваш организм: «О, бля, я сейчас все выдохну, мне пиздец, я задохнусь». Он будет вам эти модели выдавать, эти вот... Он вас будет пытаться в ужас приводить и не давать вам глубоко выдохнуть. А уж тем более дать возможность задержать дыхание вот на самом этом глубоком выдохе, когда у вас практически уже ничего не осталось в легких. Он вообще пиздец вам первое время будет не давать. У вас начнутся головные боли, у вас начнутся там еще какие-нибудь боли. Вот. И не дай бог это дело. Это знаете, как вот есть... прекрасное упражнение на растяжку. Вот нельзя растягивать мышцы больше, любое упражнение делать, когда порог боли начинает превышаться. Нельзя. Вот до определенного уровня растянулся, на следующий день до следующего, на следующий день до следующего. И не дай бог мышцу порвать нахуй в процессе этой растяжки. Или сухожилие оторвать там от костей. И с дуру можно и хуй сломать. Я уже это еще раз говорил. Так вот, не надо ломать хуй. Не надо рвать мышцы. Не надо убивать себя неправильным использованием живительных техник. Аккуратно, постепенно. Но постепенно вы почувствуете, да, когда вот в определенные вы... Не надо только это вот прямо сейчас вот пытаться сделать, чтобы у вас это получилось. Поделали, испугались, начали дышать как привычно, вернули себе состояние вот этого, успокоить это свое дерьмо в башке, блядь. Дальше опять, пока не выйдет это дерьмо из башки, этот испуг. Потому что, еще раз говорю, страх – это программа. Это не порождение организма, это порождение безумного сознания, блядь! Ментального тела, которое не существует. Надо вернуть себе разум. Разум – это свойство всего организма целиком. А когда разум становится свойством всего организма целиком, а не уделом одного тела, причем несуществующего, блядь, тогда разум начинает обеспечивать обработку того, что чувство дает, понимаете? Основной источник чувств и вообще единственный орган чувств – это душа. Разум начинает с душой связь налаживать. вот эту разорванную двумя этими телами, которые впихнуты насильно. Вот между чувствами, между астральным телом и душой, вот этот вот разум начинает быть связующей нитью. Так вот, работайте с этим. Работайте с тем, чтобы страхи убирались. Страхи убираются тогда, когда вы начинаете что-то чувствовать. И что нужно? Можно. Не нужно, а можно почувствовать. Нужно это вам решать, блядь, нужно вам или нет. Так вот, когда достигается возможность хотя бы на какое-то время, там на 3 секунды, а вообще говоря, так через некоторое время вы и на 10 секунд, и даже больше сможете задерживать дыхание на уровне полного выдоха и полного отсутствия воздуха в легких. Ну, понятно, полного не будет никогда, но вы не можете так сделать, что слепится вот друг с другом эти самые, ну, не дай бог этого сделать. То есть в легких должно оставаться воздух, чтобы он не давал вот этой плевре сломаться, да? Ну, это уж, я говорю, с дуру, то можно и хуй сломать. А вот по-человечески, когда вот вы дойдете до состояния, когда сможете задержать дыхание при кажущемся вот этом отсутствии воздуха в легких, при максимальном выдохе, вы почувствуете, насколько у вас начнет греться тело. Вот как это говорят, там надо очень глубоко подышать, еще ноги в печку засунуть, чтобы согреться. Вот нихуя подобного. Вот надо как раз на выдохе не дышать и дать возможность при этом вот этому самому углероду не сгореть от кислорода воздуха, а разбежаться в нужные вещества, которые просто до них не доходит. Вот не доходит углерод, потому что его все время пережигают, блядь, этим кислородом, который... Дышут, блядь, они убеждают, что только для этого углерод нужен, чтобы сгореть нахуй. А он нужен как строительный материал. И он начинает разбегаться во все гормоны, во все эти аденозин-трифосфорные кислоты, которые начинают работать, и организм приходит в порядок. Не надо думать о том, какой это порядок. Надо организму дать возможность его создать. Что происходит при этом? Вот давайте посмотрим два состояния углерода. Вот есть состояние углерода уголь или графит, который в карандашах, да? Это аморфное вещество. Поэтому карандаши пишут, поэтому они слоями сходят, то есть это легко разрушается структура, да, оставляя там следы на бумаге, да? Уголь, он вот такой вот, его только сжечь, из него больше ничего не... Начинаешь его там пытаться что-то из него сделать, а он крошится, да? Так ведь? Вот поэтому вот это состояние, да, углежоги были раньше, самые быстро умирающие люди, и вот эти вот лесорубы, почему вот на лесоповал отправляли там зэков, они там быстро умирали. Это те, кто убивают живой углерод. Превращают его вот в это вот безжизненное вещество. А мы только так его и воспринимаем у себя в организме, как источник вот этого вот горения. А теперь второе состояние углерода. Алмаз. Абсолютный порядок. Неразрушимый порядок. Это вот этот тетраэдр. Четыре атома углерода, представляющие собой вот эти три равные грани равносторонних треугольников, соединенных между собой. Попробуйте это разрушить. А теперь все это соединяется друг с другом хитрым образом, при участии других каких-то веществ. И возникает вот этот кристалл тела, порядок божественный, возвращается человеку. Он не превращается в камень или в алмаз. он все приводит в порядок. И углерод здесь основная порядочная связующая структура. Это сам Бог, по сути. Вот это великое знание, которое Александр вам доносит, я не знаю, там кто-то допер, не допер, что вот это вот эфирное тело, да, его называют там. Как вот только его не представляет, вот каким-то таким размазанным, блядь, оно кристаллическое. Это и есть тело здоровья. А здоровье – это кристалл, блядь, это абсолютный порядок, понимаете? Там нет никакого хаоса, блядь, там сплошной космос. И если этого нет, если вы не даете возможности организму, углероду, самому Богу участвовать в восстановлении собственного порядка, как вас можно назвать? Неучи, блядь, недоросли, нелюди. Распиздяи, блядь! Как еще назвать? Если вы самому Богу не даете возможности прийти и вам помочь. Выйти из вас. Говном его закидывая, блядь. И этими вот золой, блядь. И прочей хуйней, которую вы... Вот вы его дар используете как... Как кто? А назовите сами, блядь. Так вот эта техника простая. Это путь к тому, чтобы почувствовать. Это не панацея. Это не единственное, что у вас... Это даст вам, по крайней мере, почувствовать себя вот этими, блядь, распиздяями, нахуй. Даст вам возможность почувствовать, что такое порядок, блядь! И что он есть только внутри вас! И только вы можете это сделать! А уже потом будете думать, что жрать, как жрать, где срать, блядь! В понимании того, что нигде, кроме как на земле, вы жить не будете. Нигде, кроме места, где чистый воздух, который вы действительно можете вдохнуть и наполниться тем, что он вам дает, и который вы сможете выдохнуть так, что того, что он вам даст, хватит на то, чтобы задержать там дыхание и дать возможность организму построить себя в отношении божественного порядка. В данном случае пример углерода – это всего лишь вот пример. Потому что человек весь состоит из кристаллов. Весь. Вода – это, по сути, кристалл. Все считают, что вот льдинки, да, лед – это вот такое аморфное вещество. А снежинки вы видели? Блять, видели снежинки, нахуй? Так вот, это идеальные кристаллы, идеальный порядок, а это вода. Только вода, в котором уже мужчина проявлен. Это не просто женщина, которая не знает, что делать, не знает как, поэтому ищет правила, по которым вот там выращивать эти, блядь, кристаллы воды и еще что-нибудь. И вот всякий это там мужик, который вот под воздействием такой музыки такие получаются кристаллы, под воздействием такой такие получаются, блядь. Вот этой хуйней не занимается, а принимает мужчину, семя его, и начинает понимать, блядь, как, чего вообще ей надо делать из себя. Не вот эту вот аморфную массу, блядь, или построенную под музыку хуйню, блядь. Фрактальную, блядь. А снежинки будут рождаться. Упорядоченные, идеальные. У которых красота непередаваемая. А потому что ни одной снежинки не бывает одинаковой. Так же и женщина не может быть одинаковой. Но она становится не одинаковой только тогда, когда она соединяется со своим мужчиной, который тоже не одинаковый, блядь, со всеми. Теперь давайте все-таки замкнем вот эту практику с дыханием. Помимо вот этого полного выдоха, есть еще практика, о которой я уже говорил, и которую необходимо соединять с этой практикой полного выдоха. Понятно, что лучше всего этого делать с утра, когда организм просыпается. И желательно с открытой форточкой, блядь, представляете, откройте форточку у себя в городе сраном, блядь. Что у вас тогда взлетит, нахуй, чем вы будете дышать, блядь? Так вот, на свежем воздухе, с открытой форточкой или вообще на улице. Но когда вы все-таки лежите в кровати, вам проще как-то там проветрить помещение, а потом уже заниматься этим. Ну, желательно, да? Кто может, у кого есть такая возможность. Так вот, первое дело – это все-таки глубокий вдох. И задержка дыхания на вдохе. Это как раз пробуждение, когда вдох длиннее, чем выдох. Это пробуждение. И в первую очередь вам надо пробудиться. Поэтому вы вдыхаете и смотрите, как вот эта свежесть, которую вы вдохнули, начинает разбегаться по вашему организму. Это очень простая техника. Мы ее уже не раз с вами. Я, по крайней мере, не раз ее рассказывал. Делает кто-то, не делает, это уже его проблема. Но ощущение удивительное совершенно. Ощущение такое, что вот в клеточке забегает свежесть, а из клеточек, ну такая вот, знаете, цвет обычно такой болотно-коричневый. Ну цвет, знаете, такого правильного говна, извините, пожалуйста, да? То есть вот вытекает, истекается в легкие, чтобы выдохнуть. И вот вы выдыхаете это, то, что вытеснено свежестью из всех ваших клеточек, выдыхаете. И через некоторое время вновь, причем выдыхаете и ждете, когда вам захочется опять вдохнуть. Не сразу же вдыхаете, а чтобы вот именно захотелось опять вдохнуть. То есть на выдохе тоже немного. Не надо глубоко выдыхать. Просто надо вот почувствовать, как это из вас вышло. Вокруг это все расчистилось. И следующий вдох опять свежего воздуха. И опять эту свежесть. И следующая порция. Вы даже будете чувствовать, как до каких органов с первого вдоха дошло очищение. И такое пробуждение, до каких еще не дошло. И со второго туда попадет. И с третьего туда попадет. И это вот насыщение не кислородом, не дай бог. Это насыщение всем тем, чего у вас в этих заснувших, в заснувшем организме. А когда организм заснул, это означает, что заснул вот это вот ёбаное сознание, блядь, которое всем пытается руководить. И очень много процессов восстановления происходило за ночь. А процессы восстановления сопровождаются выделением шлаков. А поскольку организм медленно функционирует ночью, то эти шлаки не выводятся, а накапливаются. Их надо выгнать. И вот эта свежесть их и выгоняет. То есть вы помогаете своему организму очистить себя от того, что он сумел вычистить из вас ночью. И это вот первая фаза. Вторая фаза. Вам надо вот то, что у вас вошло свежести, наполнить необходимыми веществами и порядком. А это вот как раз техника глубокого выдоха, о которой я только что сказал. И вы делаете эту технику на том уровне, до которого доработали ее, и не дай бог не пытаться ее превысить, чтобы сразу получить результат. Вот насколько именно вот в этот день у вас в это утро хватило сил, вы там, соответственно, настолько ухитряетесь выдохнуть, настолько ухитряетесь задержать дыхание на этом выдохе и наполнить себя порядком. И поначалу вы будете помнить вот это вот состояние углерода в виде алмаза и этой бесформенной массы, которая способна только что-то рисовать либо гореть. Но потом вы перестанете уже какую-то модель использовать, и вы просто будете получать весь этот порядок от этого выдоха. Потому что, представляете, вот в организме перестают работать, поскольку кислорода мало, вы все выдохнули, перестают работать вот эти вот стандартные схемы. На все можно потратить углерод и кислород, все это поджечь и все это выжечь, если это неправильно, блядь. Ну, то есть вот это идиотское состояние совершенно, да? Поскольку у меня только спички, блядь, и береста, бля, и все, пиздец, нахуй, больше ничего нету, я только так могу согреться, бля. Вот, ну, вот такое-то обезьян с гранатой, блядь, или это, и ребенок со спичками, который сейчас что-нибудь сожжет. Вот надо переставать вот в этом состоянии находиться. Постепенно вы будете понимать, что в этом состоянии вот эти процессы замедляются, потому что они, собственно говоря, только из испуга, что я сейчас задохнусь, мне кислорода не хватит, мне пиздец наступит, я умру от недостатка кислорода, бля. Это уходит, и организм начинает заниматься своими делами. Помимо этих идиотских процессов, начинает восстанавливать способность совершать порядочные процессы. Упорядочивание того, чего не в порядке. И вот начинается это приведение себя в состояние единства с Богом, потому что Бог, он по определению в порядке. И он находится у вас в самой глубине, в этой ёбаной беспорядочности, заваленной говном всяким, блядь! Чё он там может вам? Как он вам может помочь? Никак. Вот вам надо его воссоздать, для него нормальную обстановку, чтобы вы, наконец, начали превращаться в то, ради чего, собственно, вы родились, в человека, у которого внутри Бог, а снаружи добрые намерения. Все, в 2 часа вывалился все равно, но уж как получилось. Трудная тема, очень важная. Так что думайте сами, решайте сами. Запись выключаю. Любые вопросы готов принять. Но не с целью пожрать, потому что сейчас большинство только жрать, потому что пиздец, скоро все кончится, бля. И уже никакие, ну, из этого состояния тоже надо выходить. И вот из этого состояния надо выходить именно такими вещами, брать это к себе и навести в себе порядок. Этот порядок определяется Богом, поэтому Бога и надо в себе восстанавливать. Все, запись включаю, всем добра, счастливо.